Глава шестая. Когда я был маленьким мальчиком, каждый семестр в нашу школу приезжал университетский историк, выразительно читавший очередную лекцию о знаменитых битвах при Бленхейме, Аустерлице и так далее. Лектор любил цитировать наполеоновский афоризм «Армия сильна сытым желудком» и неизменно заканчивал выступление, обращенным к аудитории вопросом. «Так что важнее всего на свете?» Ожидалось, что мы хором крикнем «Еда!» И если зал молчал, историка это разочаровывало. Определенным образом тот лектор был прав. Человек, в первую очередь, емкость для пищи. Прочие его деяния и таланты, возможно, ближе подобию Божию. Однако все это уже как производное. А вначале еда. Да и впоследствии. Покойного хоронят, его слова и дела забывают, но все им съеденное продолжает жить в здоровой или хилой плоти его детей. Думаю, есть основания поспорить, заявив, что смена рациона важнее смены монархических династий и даже религиозных верований. Например, без изобретения консервов вряд ли могла бы состояться мировая война. История Англии последних четырех веков была бы совершенно иной без появления в конце Средневековья корнеплодов и многих других овощей, а позже разных безалкогольных – чай, кофе, какао и спиртных напитков, к которым не привык пивший лишь пиво британец. Даже удивительно, как редко признается тотальное значение продовольствия. Всюду памятники политикам, поэтам, епископам, но умельцам коптить грудинку или выращивать томаты никогда. Император Карл V, рассказывают, почтил монументом одного гения за рецепт ярмутской копченой сельди, однако, кроме этого, мне ничего подобного не вспоминается. Так что важнейшим, если смотреть в будущее, действительно главным пунктом относительно безработных является их рацион. Как уже говорилось, типичное семейство безработного имеет около 30 шиллингов в неделю, отдавая примерно четверть суммы за жилье. Стоит детальнее изучить расходную часть семейного бюджета. По моей просьбе безработный шахтер и его жена составили список их обычных еженедельных трат. Пособие этого шахтера составляло 32 шиллинга. На его иждивении, кроме супруги, были двое детей, малыш 2,5 лет и 9-месячный младенец. И вот перечень расходов. Арендная плата за дом – 9 шиллингов полпенса. Клуб покупателей бонусной одежды – 3 шиллинга. Уголь – 3 шиллинга полпенса. Газ – 1 шиллинг 3 пенса. Молоко – 10,5 пенсов. Профсоюзные взносы – 3 пенса. Страховки детские – 2 пенса. Мясо – 2 шиллинга 6 пенсов. Мука – 16 фунтов – 3 шиллинга 4 пенса. Дрожжи – 4 пенса, картофель – 1 шиллинг, дриппинг – 10 пенсов, маргарин – 10 пенсов, бекон – 1 шиллинг 2 пенса, сахар – 1 шиллинг 9 пенсов, чай – 1 шиллинг, джем – 7,5 пенсов, горох и капуста – 6 пенсов, морковь и лук – 4 пенса, овсяные хлопья – 4,5 пенса, мыло, порошки, синька и тому подобное – 10 пенсов. Итого 32 шиллинга. Дополнительно к перечисленным продуктам от клиники охраны детства им еженедельно выдавались 3 пачки сухого молока. Теперь несколько комментариев. Сразу видно, что многое в список не вошло. Соль, перец, уксус, сапожная вакса, дрова для растопки, бритвенные лезвия, предметы утвари или постельного белья взамен пришедших в негодность. Называю первое, что вспомнилось. Любые деньги на это означали бы сокращение трат по какой-либо графе. Более серьезная статья расхода – табак. Хотя данный шахтер не был злостным курильщиком, на сигареты ему требовалось уж никак не меньше шиллинга в неделю. Стал быть, еще минус из продовольствия. Дороговато обходится членство в клубах покупателей бонусной одежды, организованных крупными торговыми фирмами во всех промышленных городах, Однако без клубных скидок безработным вообще бы не купить себе новых вещей. Не знаю, существует ли возможность покупать через такие клубы и постельное белье, но у этого шахтерского семейства относительно простыни наволочек наблюдался жуткий дефицит. Итак, за вычетом расходов на табак и прочие непродовольственные нужды, здесь получается 16 шиллингов 5,5 пенсов. Оставим ровно 16 и сбросим со счетов младенца, которого бесплатно снабжает сухим молоком охрана детства. 16 шиллингов, чтобы неделю обеспечивать едой и топливом троих, ребенка и двух взрослых. Вопрос. Возможно ли это даже теоретически? В период дебатов по поводу проверки средств разгорелся омерзительный публичный спор насчет недельного прожиточного минимума. Сколько помнится, одна школа диетологов представила схему питания человека на 5 шиллингов 9 пенсов, а другая, более щедрая, на 5 и 9,5. После чего в газеты посыпались письма от множества персон, утверждавших, что они кормятся всего на 4 шиллинга в неделю. Приведу один такого рода недельный продуктовый бюджет. Опубликован был в New Statesman, перепечатан в Views of the World. Серый хлеб, 3 буханки, 1 шиллинг. Маргарин, 0,5 фунта, 2,5 пенса. Дриппинг, 0,5 фунта, 3 пенса. Сыр, 1 фунт, 7 пенсов. Лук, 1 фунт, 1,5 пенса. Морковь, 1 фунт, 1,5 пенса. Печенье в остатках, 1 фунт, 4 пенса. Финики, 2 фунта, 6 пенсов. Сгущенное молоко, 1 банка, 5 пенсов. Апельсин, 1 штука, 5 пенсов. Итого, 3 шиллинга, 11,5 пенсов. Обратите внимание на отсутствие расходной строки о топливе. Фактически автор сообщил, что не мог себе позволить покупку угля и дров и ел все продукты в сыром виде. Было это письмо подлинным или фальшивым, сейчас значения не имеет. Главным, я полагаю, сам этот образчик мудрого расходования средств. С необходимостью кормиться на 3 шиллинга и 11,5 пенсов в неделю едва ли удалось бы изобрести более питательное меню. Приблизительно такой рацион и возможен для живущих на пособие по безработице, если действительно сосредоточиться на самых необходимых продуктах, а не как-то иначе. Однако сравните данный список с приведенным ранее бюджетом безработного шахтера. Шахтерское семейство тратит лишь 10 пенсов в неделю на зеленые овощи, лишь 10,5 пенсов на молоко. Напомню, что в семье, кроме младенца, ребенок младше 3 лет. И не полпенни на фрукты. Зато шиллинг и 9 пенсов уходит на сахар. Около 8 фунтов сахара. И целый шиллинг на чай. 2,5 шиллинга на мясо могли бы обеспечить приготовленный домашним способом настоящий мясной кусок, когда бы вместо этого не покупалось банок 5 говяжьей тушенки. Соответственно, в основе рациона белый хлеб с маргарином, мясные консервы, картофель и сладкий чай. Кошмарное питание. Не лучше ли больше тратить на полезные продукты типа апельсинов или серого хлеба с отрубями? Даже если, подобно автору письма в New Statesman, экономить на топливе и есть морковь сырой. Да, лучше. Однако люди из народа никогда на это не пойдут. Простой человек предпочтет голодать, только бы не питаться серым хлебом и сырой морковью. И специфическое зло. Чем меньше денег, тем слабее влечение к здоровой пище. Миллионер способен наслаждаться завтраком из апельсинового сока и ржаных хлебцев, а безработный не способен. Тут вперед выступает та самая тенденция, о которой я говорил в конце предыдущей главы. Когда ты безработный, стало быть, недокормленный, измученный бедностью, тоской и скукой, не тянет тебя к унылому здоровому питанию, тебе хочется чего-то вкусненького. Купим-ка на 3 пенни 3 пакета чипсов. Сбегаем, возьмем брикет мороженого за 2 пенса. Поставим чайник и выпьем по чашечке отличного крепкого чайку. Вот так работает сознание, когда сидишь на пособии по безработице. Съедобный белый хлеб с маргарином и сладкий чай здоровье совсем не прибавляют. Зато они приятнее, так, по крайней мере, кажется большинству, серого хлеба с дриппингом и чистой воды. Безработица — это бескрайняя ноющая горечь, которая постоянно нуждается в дозах более утоляющего, особенно чая, опиума англичан. Чашка чая или хотя аспирин, как временные стимуляторы, гораздо эффективнее, нежели пресный серый хлеб. А результат налицо. Физическая деградация, которую можно наблюдать воочию, либо увидеть в цифрах демографической статистики. Показатели физических данных у обитателей индустриальных городов крайне низки, ниже, чем у лондонских рабочих. Шагая по улицам Шеффилда, ощущаешь себя словно среди древних пещерных жителей. Шахтеры сложены великолепно, но они маленького роста, и та мускулатура, что обретается их трудом, отнюдь не передается по наследству их потомкам. Во всяком случае, характерные местные дефекты представлены вполне наглядно. Наиболее явный признак неполноценного питания – плохие зубы. В Ланкшире придется долго искать пролетария с хорошими, здоровыми зубами. Вообще свои зубы у взрослых людей тут увидишь нечасто. Да и на детских зубах черноватая гниль, в чем, по-видимому, виноват дефицит кальция. Дантисты говорили мне, что здешний человек, после 30 сохранивший хоть часть своих зубов, — аномалия. От разных жителей Уигана я слышал, что желательно все зубы повыдергивать как можно раньше. «Беда только с этими зубами», — уверяла одна женщина. В очередном доме, где я останавливался, жили 5 людей. Самому старшему было 43, самому юному — 15. Лишь у паренька еще имелись свои зубы. И с полной очевидностью ненадолго. Что касается демографии крупных промышленных городов, тот факт, что общая смертность и смертность младенцев в беднейших кварталах всегда минимум вдвое превышает этот показатель в кварталах солидных обитателей, вряд ли требует комментариев. Разумеется, не стоит напрямую связывать телесное несовершенство с безработицей индустриальных областей, ибо физическая форма англичан давно клонится к упадку по всей стране. Вывод этот не доказать статистикой, но к нему неизбежно ведут зрительные впечатления и в сельской глуши, и в процветающей столице. Во время похорон Георга V, когда тело короля везли к Вестминстеру, мне, зажатому толпой, случилось пару часов простоять на Трафальгарской площади. Глядя вокруг, нельзя было не заметить поразительно чахлую наружность соотечественников. Окружала меня публика совсем не пролетарская, в основном племя торговцев или коммивояжеров с вкраплением более зажиточного элемента. Ну и видок был у компании. Хилая плоть, бледные сероватые лица под хмурым лондонским небом. Трудно было отыскать глазами мужчину крепкого сложения или ладную женскую фигуру, и ни пятнышка свежего румянца на щеках. При появлении траурного кортежа все джентльмены сняли шляпы, и, как сказал стоявший на другой стороне Стрэнда мой приятель, единственным цветным пятном в картине зарозовели лысины. Мне показалось, даже гвардия в отряде, сопровождавшем королевский гроб, выглядела уже не так, как 20-30 лет назад. Где же восхищавшие меня в детстве гиганты с мощно выпеченной грудью и густыми усами, взлетавшими парой орлиных крыльев? Полегли, погребены в болотах Фландрии, я полагаю. Вместо них бледные юноши, выбранные в гвардейцы за свой рост и, соответственно, похожие на длинные жерди в мундирах. Нынешний англичанин ростом более 6 футов — это кожа до кости с мизерной добавкой прочего телесного вещества. Отчасти, конечно, физическое вырождение есть следствие того, что мировая война, отобрав 1 000 000 самых здоровых парней, выкосила их, в большинстве не успевших дать потомство. Но процесс, видимо, начался раньше, благодаря нездоровому образу жизни, внедренному промышленной эпохой. Я не имею в виду городской уклад. Во многих отношениях город создает условия лучше деревенских. Я о нынешней технике, снабжающей человека сплошными эрзацами всего на свете. В конечном счете, как мы видим, консервы – оружие губительнее пулеметов. К сожалению, английские пролетарии, да и вообще все англичане, относительно еды проявляют исключительное невежество и расточительность. Я уже писал когда-то, насколько цивилизованнее относятся к пище французские рабочие, и не могу представить в его доме обычного британского транжирства. Конечно, на кухнях самых нищих безработных мотовства не заметишь, но там, где появляется возможность небрежно выкинуть продукт, его частенько и выкидывают. Есть просто поразительные примеры такого рода. Даже обычай северных краев выпекать собственный домашний хлеб изначально несколько расточителен. У перегруженной заботами хозяйки нет времени печь хлеб чаще одного, от силы двух раз в неделю. И нельзя знать заранее, сколько будет съедено, а сколько пойдет на помойку. Так что пекут с огромными излишками. Обычно разом выпекается 6 больших пшеничных караваев и 20 булок. Все это в русле старинного широкого отношения к жизни – милое английское качество, но злостное в наши дни. И всюду, насколько мне известно, хлеб из непросеянной муки английским простым людям отвергается. В пролетарских кварталах его и не купишь. Иногда эту неприязнь объясняют, мол, серый хлеб с трухой. Подозреваю, истинной причиной является то, что серый хлеб путают с черным, который ассоциативно издавна связан с попизмом и деревянными башмаками. Хватает в лонгширей католиков и деревянных башмаков. Жаль, черного хлеба больше нет. На здоровую пищу англичанин, особенно простолюдин, морщит губу почти автоматически. Год от года растет число людей, предпочитающих рыбные или овощные консервы настоящей рыбе и настоящему горошку. И уже многие, кто могут купить к чаю настоящее молоко, охотнее покупают сгущенку. Даже эту жуть из муки и сахара на жестяных банках, которой крупная надпись «Для детского питания непригодна». Кое-где предпринимаются попытки научить безработных больше ценить полезные продукты и умнее тратить деньги. Как отнестись к подобным акциям? Тут разрывает двойственное чувство. Я слышал речь одного коммуниста, с трибуны яростно громившего все это. В Лондоне, говорил он, фаланги светских дам имеют наглость отправляться в Ист-Энд, дабы учить жен безработных правильно делать покупки. Оратор приводил этот факт как образчик мышления правящего класса. Сначала приговорить семью к жизни на 30 шиллингов в неделю, а потом с дьявольским нахальством поучать бедняков, как тем расходовать свои гроши. Сердцем я признаю, он прав. И все-таки обидно, что лишь по недостатку знания и воспитания люди глотают консервную пакость качеством, несравнимую с коровьим молоком. Сомневаюсь, впрочем, что, хорошо усвоив уроки бережливости, человек без работы извлек бы много выгоды. Именно потому, что он не бережлив, пособие держится на относительно высоком уровне. Государство дает безработному 15 шиллингов в неделю, поскольку это минимальная сумма, позволяющая англичанину выжить. Будь он, скажем, индийским или японским кули, умеющим существовать на рисе с луком, то получал бы не 15 шиллингов в неделю, а если очень повезет, 15 шиллингов в месяц. Хотя наши пособия и мизерны, но определены для населения с весьма высокими запросами и весьма скудным понятием об экономии. А предположим, научился бы английский безработный управляться с деньгами, выказал бы свою расчетливость. Что ж, думаю, недолго бы ему осталось ждать значительного сокращения пособия. Существенно облегчает жизнь северных безработных дешевизна топлива. В шахтерских краях цена за 100 фунтов угля – около 1,5 шиллингов, тогда как в Южной Англии – 2,5. Работающие на шахте вообще имеют право брать уголь по 8-9 шиллингов за тонну, и те из них, у кого в доме есть подвалы, иногда, сделав обширный запас, продают топливо, подозреваю, нелегально, безработным соседям. Кроме того, у безработных широко и постоянно практикуется кража угля. Я называю это кражей, соответственно, формальной стороне действия, хотя ущерба от него нет никому и никакого. В горах, поднятого на поверхность шлака, всегда есть обломки угля. И безработные часами выбирают его из отвалов. С утра до ночи бродит по этим странным серым холмам народ с мешками и корзинами. В любой час видишь людей, ползающих сквозь сернистый дым, насыпи шлака часто тлеют изнутри, принужденных выискивать там и сям крохотные угольные самородки. Встречаешь уезжающих, катящих на своих диковинных велосипедах, собранных из ржавого старья со свалки, без седел, без цепей, почти всегда без шин, поперек которых приторочены мешки с какой-нибудь полусотней фунтов угля, трофеем за день поисков. Во время забастовок, когда всем туго с топливом, шахтеры кирками и совками так перекапывают шлак, что некоторые холмы сплошь покрываются пещерами, а в периоды длительных забастовок шахтеры, найдя выход угольной жилы, на много ярдов углубляются под землю. В Уигане у безработных шлак стал объектом столь жестокой конкуренции, что в местном обиходе появилось особенное состязание – бой за уголь. На него стоит посмотреть. Я даже удивляюсь, что это еще не сняли для кино. Знакомый безработный взялся показать мне весь процесс. Мы добрались до места, до гряды отвалов вдоль железнодорожной линии. Пара сотен людей в драном старье, у всех под полами пальто подвязаны мешки и отбойные молотки, ждали, стоя на высотке, гигантской кучи шлака. Поднятый из шахты свежий шлак грузовиками доставляется к вершине очередного отвала. Суть боя за уголь состоит в том, чтобы попасть на этот движущийся автопоезд. Шлак из грузовика, в который ты сможешь запрыгнуть на ходу, считается твоим. Вот показалась вереница машин. С диким воплем толпа ринулась вниз по откосу, торопясь поймать грузовики на объезде холма. Даже на этом повороте машины шли со скоростью 20 миль в час. Но народ прыгал, и, уцепившись за кольца задних бортов, карабкаясь по бамперам, в кузова забирались по 5-10 человек. Водители внимания на это не обращали. Сгрузив шлак на гребне отвала, машины поехали обратно к шахте, откуда уже двигалась новая автоколонна. Вновь повторился бешеный пиратский натиск оборванцев. В конце концов, оба заезда проиграли не более полусотни участников. Мы поднялись к вершине холма. Мужчины разгребали привезенный шлак, а их жены и дети, ползая на коленях, проворно шаря руками во влажной пустой породе, выискивали куски угля размером с яйцо или меньше. Какая-то женщина хищно цапнула маленький осколок, потерла его о передник, удостоверилась, что уголь, и заботливо опустила в мешок. Конечно, беря грузовик на абордаж, не знаешь, что он везет. Может, просто камень из ходового штрека, а может, лишь глинистый сланец с тоннельной кровли. Никакого угля в таком сланце нет. Однако имеется другой горючий минерал, так называемый кеннел, кеннельский уголь, который очень похож на сланец, только чуть темнее и наподобие шиферных сланцев легко колется параллельными слоями. Тоже топливо коммерчески для добычи невыгодное, но достаточно сносное, чтобы за даром себе его разыскивать. И те, кому достались грузовики глинистого сланца, тщательно выбирали кеннел, надкалывая молотками сомнительные куски. У подножья высотки неудачники двух сегодняшних боев за уголь подбирали скатившиеся крохи угля не крупнее лесного ореха, радующий такой поживе. Мы оставались там до конца. За пару часов весь привезенный в тот день шлак был просеян до последней крошки. Затем, взвалив мешки на плечи или пристроив их к велосипедам, люди отправились в двухмильный обратный путь до Уигана. Большинство семей собрали фунтов по 20-30 угля или кеннела, так что в общей сложности покража составила от 5 до 10 тонн топлива. Этот грабительский промысел в Уигане ведется ежедневно, по крайней мере зимой. Занятие, разумеется, чрезвычайно опасное. В тот день все обошлось благополучно. Но несколько недель назад один человек, попав под грузовик, лишился ног. А неделю спустя другому размозжило пальцы. хотя всем ясно, что оставшийся в грудах шлака уголь просто пропадет. Формально это все же воровство, и для порядка компании через суд систематически штрафуют каких-нибудь очередных грабителей. Вот и тем утром местная газета сообщила о наказании двух незаконных сборщиков. Но меры эти никого не трогают. Один из названных газетой штрафников при мне спокойно продолжал рыться в отвале, а штрафы шахтеры оплачивают в складчину. Для всех дело понятное. Должен же безработный откуда-то брать топливо. И каждый день сотни мужчин рискуют головой, сотни женщин часами роются в грязи ради мешка скверного топлива ценой меньше десятка пенсов. Ярким воспоминанием о Лонгшире стоит перед глазами сцена. Замотанная шалью коренастая женщина в дерюжном фартуке, в тяжелых черных башмаках, ползает на коленях по сырому грязному шлаку. На ледяном ветру старательно выискивает крохи угля. И люди вполне готовы так надрываться. Зимой они на все готовы ради топлива. Оно тогда едва ли не важнее еды. А вокруг, до самого горизонта, гигантские конусы отвалов и вышки шахтных лебедок. И ни одна шахта не способна продать весь свой добытый уголь. Поневоле вспомнишь майора Дугласа.